Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Всем привет! Продолжаем солженицынские чтения. Реми, привет!
Салют!
Ну что, у нас глава седьмая, по-моему, по очереди была.
Да, по очереди была глава седьмая, и в начале ее.
В начале было слово.
Да, мы этот эпизод припоминали в разговоре об архипелаге вообще. Это как раз эпизод, где Солженицын идет за приговором вместе с двумя, да, значит, этими арестантами, и получают они, значит, 8, 15 и 5, соответственно. И мы, как говорится, запомним этот твит, потому что вот в этой главе мы еще к нему вернемся. Вот. Ну, а дальше у нас опять, значит, он Солженицын.
Наверное, твист.
Да.
Твит – это то, что в Твиттере.
Вот это поворот, да. Ну, вот. Ну, а дальше Солженицын, значит, от своей прохладной персоны переходит опять, начинает в общем рассуждать про страшную нашу карательную машину. Ой, мочить цитату.
Кодекс 1926 года.
Да.
Кодекс 1926 года, по которому батюшке мы 25 лет жили, и тот критиковался за, в кавычках, недопустимый буржуазный подход, за недостаточный классовый подход, за какое-то буржуазное отвешивание наказания в меру тяжести содеянного.
Ну, какой ужас. При этом ссылается Солж на замечательную книжку «От тюрем к исправительным учреждениям». Это такая подборочка статей советских. Вот. О разных новшествах в области исправительной системы. И там, да, там вот критикуется и кодекс 26-го, вот, и товарищ Крыленко, к которому мы еще вернемся в следующей беседе, что будем его разбирать, там, что он на рефтрибунале там делал. Вот, но критикуется-то не за отвешивание вины в меру тяжести содеянного. То есть, где он там такое нашел, я не знаю. Я пробил всю книжку, что-то такого не нашел. Я нашел, что там критикуется за, вот это, помнишь, такая была фраза «мера социальной защиты»?
Да.
Вот. Вот этот вот принцип критикуется. Что это буржуазный принцип. У нас не защищается общество. У нас оно достаточно сильное, во-первых. Ему не надо защищаться от каких-то там одиночек неправильных. Вот. Мы не защищаемся, у нас нет задачи его из общества сплавить. У нас есть задача человека перевоспитать. Там вообще все вступление к этой книжке, которую Вышинский написал, и это как раз вот 37-38 года. Там сплошной разрыв шаблонов. Он там о том, что вообще всех можно перевоспитать. И типа, вот вы меня спросите, товарищи читатели, а можно перевоспитать врага народа, например, какого-нибудь троцкистского террориста или еще кого-нибудь? И вот сошлите меня в ГУЛАГ на 10 лет без права переписки, но я скажу, что таки можно и его. Всех вообще можно исправить, поэтому у нас нет пожизненного заключения. Мы даем 25, за 25 уж должен перевоспитаться по-любому. В общем, мы к этой книжке еще будем возвращаться не раз. Да. Ну вот, отметим просто, что Солж опять что-то наврал, не зато там критикует кодекс. Вот. И перейдем дальше.
Вообще, конечно, там очень интересная, да, эта работа, потому что у нас представление о советской системе наказаний, пенитенциарной системе, она у нас совершенно воспринимается сейчас через призму современной пенитенциарной системы. Ну или, по крайней мере, там более-менее в обозримом прошлом, то, что мы сами видели. Вот так человеческая башка устроена, что свой мозг всегда работает только через свой опыт, а тогда опыт был немножко другой. Там, конечно, не... вообще базару ноль. Иногда поступали очень сурово с людьми, но там задача-то была через эту суровость человека перевоспитать, потому что в лагере, например, человек мог получить там новую специальность, уйти из лагеря там через положенное количество лет с начисленной зарплатой, причем иногда даже очень немаленькой в итоге получается, потому что ему там тратить, как вы понимаете, не сильно куда есть.
Мог прославиться на каком-нибудь Беломорканале, например, попасть еще в газеты, но до туда уходить не хотели, там на самом деле же многие после освобождения там вольнонаемными оставались. Это... Не, ну а что, как бы работа нужная, вот, платят нормально, почему не работать?
А Вышинского, товарищи, вы почитайте при случае.
Ох, как он там шикарно, кстати, рассказывает вообще. Вот он говорит, что вот система исправительных учреждений, она как бы часть системы юстиции. общее. Но какая же это важная часть, он пишет. Даже вот представьте, что у нас уже идеальная милиция и идеальные суды. Но если мы при этом накосячим в исправительной системе, у нас, значит, просто пойдет прахом и идеальная работа милиции, и идеальная работа судов. Ну, я говорю, мы вернемся еще к этой книжке.
Так вот, в общем, вы, товарищи Вышинского-то, в свободное время обязательно прочтите, потому что человек писал очень складно, то есть читается в самом деле легко, и крайне умные вещи откроются бездны, это я вам просто гарантирую.
Да, мы ссылочек накидаем.
Хорошо.
Всяких. Так, поехали дальше. Что там дальше нам
Соша рассказывает? Про особое совещание?
Да, про особое совещание. Ну, опять страшилки у него там. Там про тройки и про особое совещание. Но тройки мы будем подробнее разбирать, когда уже к 37-му ближе.
Хорошо.
Вот. А про ОСО там можно сказать пару слов.
Давай, при сейчас. Такой откровенной машинности особого совещания зачем еще суды? Зачем?
Вот он опять, да, описывал, что там... Берут, хватают с улицы, короче, написали, что хотели, все, и уехал в ГУЛАГ. И зачем при этом суды? Логичный вопрос.
Зачем конка, когда есть бесшумный современный трамвай, из которого не выпрыгнешь? Кормление судейских? Да просто неприлично демократическому государству не иметь судов. В 1919 году 8-й съезд партии записал в программе «стремиться, чтобы все трудящееся население поголовно привлекалось к отправлению судейских обязанностей». Все поголовно привлечь не удалось. Судейское дело тонкое. Но и не без суда же совсем.
Так, а почему не удалось? Привлекали же всех заседателей. Вот.
Вообще,
это же оно и есть.
Вообще, конечно, эта идея по поводу сравнения этой вот конки и бесшумного современного трамвая применительно к особому совещанию, но я даже не знаю. Особое совещание, оно ж, во-первых, потому и особое, что это мера-то чрезвычайная. То есть, значит, что суды по какой-то причине в данный момент не справляются. По какой-то отдельно разбирать надо. Это первое. Второе.
Или особое... там что-то очень сильно важное и секретное.
Да, кстати. Да. А во-вторых, так особое совещание это придумала не советская власть. Особое совещание под нашими березками придумало царское правительство еще. Ничего особенного в этом нет. Более того, аналоги прямые есть, наверное, во всех больших странах в мире. Ну, или были, по крайней мере, в свое время. Ну, а по поводу того, что вот это все трудящееся население поголовно привлекалось к отправлению судейских обязанностей, все поголовно привлечь не удалось, ну и не без суда же совсем. То есть это намек-то на что? Что у нас суд чисто декоративный?
Так он же об этом только что сказал. Какой нахрен намек, если там прямым текстом? Это очень толстый намек.
Тогда хотелось бы посмотреть опять же некие документы, где было бы понятно, что у нас в судах разбирается дело вот в процентном отношении, то поменьше, чем в особом совещании. Вот у нас в основном, там, скажем, 75% дел разбирает особое совещание по своим машинным законам.
Этим, трамвайным.
Трамвайным, да. Так точно. А 25% разбирают суды. Ну, там, понятно, там скамейку сломал, хабарик бросил, то есть что-то такая какая-то фигня. А ведь это же совершенно очевидно не так. То есть суд-то все-таки у нас был не декоративный.
Ну, это я говорю, такие, блин, инсинуации, в том смысле, что все суды декоративные, а зачем они нужны, а просто неудобно без них. Я даже не знаю, как всерьез вообще такие выпады обсуждать.
Это высокая аналитика. Да,
высокая. Дальше будет еще лучше он экскурс в историю. Всяких каракозов и прочее.
Каракозов,
потому что он, конечно, вот вспомнив, да, про этих самых
народовольцев,
он, говоря о жутких коммуняках, не может не вспомнить, как было замечательно хорошо еще вот только что. И вот рассказал нам, значит, как вот.
Ну, Каракозов и Засулич это два человека, которые были видны террористы в царское время.
Да.
Так, боясь, что враги узнают, и заколачиваем мы свою голову между собственных колен.
Это про то, что коммунисты все врут про историю.
Да.
Да.
Кто теперь в нашем отечестве, кроме книжных червей, помнит, что Каракозову, стрелявшему в царя, дали защитника? Что же Лябова и всех народовольцев судили гласно, совсем не боясь, что турки узнают? Что Веру Засулич, стрелявшую, если переводить в наши термины, в начальника московского управления МВД, хоть и мимо головы, не попало просто. Не только ее уничтожили в застенках, но и не судили закрыто, но в открытом суде ее оправдали присяжные заседатели, не тройка. И она с триумфом уехала в карете.
А карету ей царь-батюшка подогнал сам. Раз тебя оправдали, гражданка,
вот тебе
держи,
карета.
Вот тебе карета. И это сундук самоцветов приданное. Ну, вот я говорю, тот случай, когда, видишь, один маленький абзац, наверное, полчаса придется говорить.
Да
чего там, значит, это Каракозову, ну, защитник ему не сильно помог. Значит, про Каракозова интересный был эпизод. Он же помиловку писать не хотел ни в какую. Ну, потому что, типа, я все прав, что я буду прощения просить.
Как у нас Рудской в 93-м, когда ему амнистию предлагали, он сказал, а я ни в чем не виноват, за что амнистия-то?
Вот он в том же духе там что-то говорил, но господам нужно было очень сильно, чтобы он все-таки изобразил хотя бы раскаяние, иначе у них какой-то просто непонятно, что писать в газете-то, что же царя хотят убить, и потом даже не раскаялись, короче, ужас. И тогда, значит, используя его религиозность, его все-таки к этому делу склонили, к нему этот тюремный священник, значит, подсел и рассказал ему, ну, примерно так, что вот ты не хочешь помиловку писать, а ведь царь-батюшка тебя простил. Значит, ты сам себя не хочешь, получается, спасти. А это, значит, получается, что ты вроде как сам себя и убиваешь.
Большой грех.
Да, это ж это суицид, что ж ты хочешь, в ад попасть. И все. И уболтали его написать помиловку, а потом, такой, конечно, повесили.
Точно. Да, в ад нехорошо.
Да. А потом повесили и сказали, что перед смертью он визжал, как свинья, и просил пощады. Вот так вот. Как Джоффри Баратион поступили в этой в «Игре престолов».
Да, 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 да. Ну, и оговорили в конце концов.
Да. Потом замечательно про кто там дальше-то
Желябова.
Что, гласным судом. Желябова судила особое присутствие правительствующего сената.
Именно так.
Да. Чем Желябов, кстати, возмущался очень, потому что говорит, у нас противоправительственная деятельность, а нас судят 9 правительственных чиновников. Потому что это особое присутствие, 6 сенаторов, и, значит, сословные представители, предводитель дворянства, городской голова и, значит, волостной старшина. Ну, понятно, что эти сословные представители. Ну, как сейчас посади какого-нибудь депутата из Урюпинска и рядом из Совет Федерации какого-нибудь Керимова. И посмотрим, как, значит, урюпинский депутат будет Керимову возражать. Блин, или любому другому сенатору. Вот, на что Желябов тогда кричал, блин, что, ребят, ну, он там, он понимал, что, конечно, никто их в суд присяжных не поведет, но потроллить, как бы... Что, может, давайте это вынесем, как опять на общество, как с Верочкой засулич, не хотите, чтобы общество высказалось, что они думают про нас, про то, что мы сделали, ну вот, но не стали. Дальше вот про Верочку засулич.
Кстати, по поводу Каракозова, да. Там вариантов его судить чем-то закрытым и не публично не было, просто потому, что он в царя стрелял, это видел весь Петербург и знал об этом. Если бы его отволокли...
разбираться.
Если бы его отволокли куда-то судить тайно, ну, конечно, могли бы, наверное, чисто физически, но какой смысл, если и так все про это все знают?
Наоборот же, надо же было показать.
Конечно.
Что такие вещи у нас не останутся безнаказанными-то. Показательно судить. Вот, а засулить...
Так-то, если что, вон, когда в Ленина стреляла это самое... Как ее Лешева?
Фанни Каплан.
Фанни Каплан, да. Тоже как-то почему-то ее в тайной застенке не поволокли. Тоже все было предельно публично.
Ну, что, я читал, что ее там это самое лично Демьян Бедный в бочке где-то сжег там во дворе Кремля.
Залил кислотой потом, да. Как во всех тяжких. И совершенно растворил.
И потом сжег то, что осталось.
Да. Но сначала, а потом изнасиловал.
Да. Про Засулич, вот надо сказать, потому что я на самом деле подустал от того, что господа монархисты очень часто ее пример, значит, приводят, что вот какой там милосердный там, царь-батюшка, там туда-сюда тирский. Я не понял, почему Трепова Солженицын он назвал этому, начальником МВД. Он обер-полицмейстером-то был только сначала.
Именно так.
А когда в него стреляли, то он был градоначальник.
Так он перепутал просто.
Да. Он, видимо, перепутал. Он его первую должность-то назвал. Вот. Градоначальник. И... Засулич, по идее, должно было тоже это особое присутствие судить, потому что И у нас единственный был вот такой прокол. Отличный гласный политический процесс с этими нечаевцами, когда они все героями и звездами стали в результате. И после этого царь Батюшка, значит, вот это особое присутствие и выдумал. И Засулич тоже оно должно было судить, и, конечно, ей бы там без вариантов присудили бы что-нибудь очень-очень нехорошее. Но она не убила этого гражданина, стреляла не в голову, она в брюхо ему в два раза попала. Но он живой, остался еще лет 10, по-моему, прожил.
Ну, там имеется в виду, что стреляла в голову, а попала не в голову. Ну, с Засуличем получилось это очень занятно.
Засулич, что... да, Засулич, она же как сказала, что а я вообще не политическая, я по мотивам личной мести в него стреляла. Сказали, оп, а личная месть, это, значит, дело не политическое, значит, оно не подпадает
под особое совещание.
Кстати, обрати внимание, особое присутствие, видишь, Солженицыну нравится.
Он говорит, вот так это же не особое совещание, а особое присутствие. Да, совсем другое дело.
Да. Совсем другое дело, да, действительно.
И там не тройка, а аж 9 человек. Вот. Это же куда демократичнее.
И, значит, нашу эту Верочку передают в суд присяжных, а суд присяжных ее оправдывает вчистую. Вот. О чем предупреждал председатель суда Анатолий Федорович Кони? Он же до этого, министр юстиции. О, как раз там же есть замечательная цитатка у тебя, Анатолий Федорович, как раз про Засулич там.
Есть цитатка, но она очень длинная. Сейчас мы ее зачитаем.
Хотя бы первую.
В процессе о пропаганде, или как они назывались даже у образованных лиц из прокуратуры, о распространении пропаганды, велись неслышно, без всякого судебного спектакля, в особом присутствии Сената. Это были отдельные, не связанные между собой дела о чтении, распространении вредных книг, вроде сказки о четырех братьях, сказки о копейке и так далее, очень талантливо переделанные из романа Эркмана Шатриана. В них революционная партия преследовалась за развитие и распространение своего образа мысли. В деле же о преступлении 6 декабря впервые выступал на сцену ее образ действий.
Это, по-моему, просто описывает, как вот эта канитель работала. Что тихо, закрыто, без шума, без пыли. Гласность заключалась в том, что решение особого совещания, присутствие, решение суда в газетах публиковались. Вот вам вся гласность.
Эти отдельные процессы не привлекали ничего внимания, кроме кружка юристов, среди которых иногда ходили слухи, что первоприсутствующее и особого присутствия с 1874 года сенатор Александр Григорьевич Евреинов ведет себя весьма неприлично, раздражительно и злобно придираясь к словам подсудимых и вынося не в меру суровые приговоры. И слухи эти не были лишены основания.
Хо-хо-хо-хо.
Но Кони-то изнутри знал систему.
Да. Прямо вот скажу. Кони как раз, когда ему министр юстиции очень беспокоился по поводу того, что присяжные Засулич могут оправдать. И он Кони говорит, а вы можете как-нибудь, Кони председатель был на суде, вы говорит, можете гарантировать, что обвинительный приговор будет? Он говорит, да даже если я сам посудил один, то я пока улик всех не увижу, я ничего не могу гарантировать. А тут еще куча человек, хрен знает, что у него в голове творится, как я там гарантирую. Я могу вам гарантировать, что все хорошо пройдет. Вы Трепова накажите вот за этот произвол, за что Засулич в него стрелял, это он распорядился одного политзаключенного выпороть.
Да.
Вот. А потом там еще бунт начался в связи с тем, что человека выпороли. И еще людей запрессовали. Ну, там хуже всего вот эта порка, потому что это было абсолютно незаконно, телесные наказания были отменены. То есть это был натуральный произвол. И вот Кони говорил, что вы давайте его накажите за этот произвол, и тогда прокурор сможет сказать на суде, что вот и Засулич надо наказать, потому что то, что она сделала, это такой же произвол, по сути. А если... Он говорит, вот это хорошо, вот пусть скажет. Он говорит, если Трепова не накажет, тогда как прокурор будет это говорить? Тогда вся публика будет видеть, что генералы творят произвол,
и хотят,
управы на них никакой нет, а генералы и их произвол, на самом деле, у общества уже сильно в печенках сидят, так что могут и оправдать.
Не, у генерала-то возможностей к произволу куда больше, и последствия генеральского произвола куда страшнее, чем произвол отдельной Веры Засулич. Ну, вот, допустим, убила бы она Трепова, такое же могло быть? Могло.
Ну да.
Но один ли Трепов творил такого рода произвол? Трепов – это всего лишь был один из ярких представителей, возможно, один из самых ярких, но один из. Просто если генерал отдаст приказ, например, перепороть целую деревню, ну что ещё, перепорят, будьте уверены. Хотя, да, вроде бы как и коллективная ответственность, во-первых. Ну как так? Выявите конкретных людей в деревне, которые, например, совершили противоправное деяние. Однако, когда у нас скопом перепарывали все мужское, иногда и женское население, это же было, в общем, вполне обыденное явление. И это было не один раз, не два, и даже не 222, а гораздо чаще, если посмотреть, так сказать, хотя бы там в 50-летней ретроспективе.
Короче, общество устало от этого дела, и устами присяжных оно, значит, отношение свое высказало, что а вот невиновно, пусть домой идет мадам. То есть даже тяжкие телесные ей не вменили. После чего, опять же, Солженицын что-то не упоминает, что после того, как она с триумфом в карете уехала, там прибежали жандармы, что где она, срочно ее
верните.
Срочно ее верните. Да, да. Ну и она уже была на явочной квартире, а потом всплыла в Швейцарии. Они отыграли. Это Кони, кстати, говорил, что, господи, вот единственное, что тут было хорошее вообще во всей этой ситуации для правительства, что пока они не отыграли назад, люди еще, по крайней мере, говорили, что не, ну, какие они не сатрапы и не душегубы, а все-таки как, вот по-честному взялись по правилам играть.
Вот, вот играют.
И играют. И нет, вместо этого, значит, ее опять в розыск объявляют. А Солженицын еще не написал, что министр юстиции слетел за это дело. Вот конкретно. При том, что он был жуткий реакционер, убежденнейший. Что таких реакционеров вообще поискать. Но он вот именно за то, что он Засулич упустил, вот за этот вот торжество гласности и демократии, он лишился вообще-то непыльной должности своей. Что вот такая канитель, что нам рассказывают, что присяжные. И после этого, надо сказать, что после этого-то уже даже не особое присутствие разбирало политические дела-то, а военные суды. После этого они решили, что хватит вообще этого баловства, демократия, значит, сенаторы тоже они разные, да, и не все достаточно у нас это патриотичные. А вот генералы, понятно, они есть, ваше благородие, и все, и поперли. Ну вот. Так что странно. Тут говорим, там не говорим. Он опять нам, значит, впечатление делает, что у нас такая страна была замечательная, царская Россия. Так там все было хорошо и справедливо.
Вообще, конечно, странно, что Солженицын на такое пытался упирать, учитывая, что, ну ладно, может быть, он сам во все это и верил по причине какого-то особого скудоумия, но для кого он это транслировать-то пытался? У нас, слава богу, все совсем недавно еще это все видели, читали, а многие еще и жили в это время.
Да, я тебе скажу, для кого это, как Войнович пишет, Солженицын там в загранке, как сам Войнович говорит, как же там он так хорошо сказал. Он говорит, сошелся с людьми, у которых вообще образ мышления и интеллект был на уровне этой кабанихи из грозы Островской.
Да.
Вот так вот. Вот, там какие княгиня Шаховская, там, ну, в общем, лучшие люди, вот, которых вышибли, они, понятно, рассказывали, как все было прекрасно. Да.
На самом деле, подумаешь, кого-то выпороли.
Да.
У нас вон писатель наш замечательный Борис Чхартшвили Акунин, у него есть эта книжка, по которой потом фильм-то снимали, про Эраста нашего этого товарища Фондорина.
Это типчик какой-то. Да,
ну, там как раз имеется в виду Трепов как раз, и только назвали его там Храпов, и он, значит, раз и только стреляло в него не Засулича, а его реально там по книжке зарезали террористы. И он, значит, террористу и говорит, про которого думаешь, он приличный человек, что подумаешь, я, говорит, приказал посечь, ну что тут такого? И я же понимаю, что вот видишь, для Чхартшвили, в принципе, это нет ничего особенного. Борг – это на самом деле страшное наказание. Так-то, между прочим.
Между прочим, да, вот этот товарищ, которого выпороть приказали, он, между прочим, он не орал, ничего, значит, отвезли его в лазарет, а там он впал в мрачное умопомешательство. И в этом состоянии прожил еще, кстати, лет 10. И вот примерно они в одно время примерно и померли.
Да, вот. С Треповым.
Он настолько, у него крыша заморосила, что его аж актировали с зоны. Он поехал к отцу на попечение, там ходил, фигушки воробушкам показывал до конца дней.
Ну, просто, так
что, не надо думать, там Достоевский в этом записке из мертвого дома, он вспоминает, что он как в лазарете сидел, и тут залетает этот хозяин их этой каторги, майор, как всегда, на стакане. И говорит, так, это что здесь за симулянт? Ему объясняют, так он не симулянт, он чахоточный эпилептик. Я знаю, что симулянт, короче, всыпать ему тоже горячих. И ушел. Ну, и Достоевский думает, ну, он как бы видел, как тут дела делаются. Что произвол, не произвол, что про произвол-то он завтра вспомнит, когда протрезвится. А сейчас меня выпарят. Ну, и так уже думает, ну, я, конечно, с таким позором-то жить не смогу. Надо мне, конечно, будет пойти и вздернуться. А вообще, это, опять же, в записках из «Мертвого дома» там как раз и раскидано примерно. Ну, вот что такое эти наказания? Там, значит, если тебе дают больше, по-моему, больше 50 розок или больше 100 палок, то это ты гарантированно не валит.
Ну, так. Я бы сказал так, что после 100 палок очень даже можно и не выжить, ровно как и после 50 розок. Вообще очень даже легко.
А там прописывали и по 250, и по 300. Причем еще замечательно Достоевский описывает там как. Ну, ты вырубился где-то, блин, там...
Посередине процесса.
Ну, когда первая сотня закончилась, ты вырубился. Тебя врач осмотрел, не все, значит, пока хватит. И тебя, значит, отнесли в лазарет, там
привели в чувство,
выхаживают недельку, пока
потом зарубцуются.
И потом снова, да. Причем, говорит, там умельцы, там даже дело было не в том, говорит, сколько палок дали. Потому что там, говорит, умелые эти палачи, кто давно этим занимается, вот он мог тебе. Если он тебе симпатию проявляет, он мог тебе 100 палок там дать, чтобы никаких серьезных повреждений не нанести. При этом ничего, начальство ничего не скажет, потому что будет видно, что он бьет, старается. Вот. А мог наоборот, мог с 3 ударов убить нафиг. Ну. Так вот было хорошо в России, которую мы потеряли. Просто прелесть.
Просто у нас, опять же, люди думают, что порка – это примерно то, что вам папа в 7 лет ремня давал. Это не совсем то же самое. Ну, представьте себе, что такое розга. Розга – это такой пруд, вот примерно такой толщины, хорошенько вымоченный в воде, так, чтобы он не ломался, а только гнулся. При резком ударе он кожу на спине, например, рассекает ровно с первого удара. И вот представьте себе, у вас будет 50 дырок в спине длиной сантиметров по 20-30, потому что вот натурально он когда вот попадает с оттяжечкой, вот он кожу прям так вот прорезает, этот пруд.
Да.
И что, 50 таких дырок, это считает, что кожу у вас на спине нет совсем. И это же продолжается довольно долго. Это не раз вот так вот, раз, и у вас там большая рана. Да, это, конечно, очень больно. Это у вас там постепенно, последовательно, раз в секунду, в течение, там, не знаю, 2 минут. Вам так со спины спускают кожу. Это я вам доложу то еще. И при этом это все публично. То есть еще и люди вокруг смотрят и радуются, что это не их бьют.
Да, удивляются.
Да.
Это как у Горького это один персонаж там. Этот цыганок, по-моему, говорит, да у меня, говорит, это... из кожи, говорит, на спине, говорит, можно сапоги шить, там уже 10 раз оно зарастало заново, уже дубленое там стало. Ну, вот так тогда, да, босота жила, не забалуешь особо. Да. Ну, поехали дальше. Что там? Еще какие
экскурсы? Герцена вспоминает.
Герцена, да, еще вспомнили.
Вот такая цитата про Герцена.
Он не столько там...
Ну,
больше про демократию.
Да, да, да.
Ну и Герцена приплели тоже.
Это вы не подумайте, что Герцен цитаты, это все Солженицын цитаты.
Да.
Просто по тематикам разделенные. Да. Этими сравнениями я не хочу сказать, что в России когда-то был совершенный суд. Вероятно, достойный суд есть. Самый поздний плод самого зрелого общества. Либо тогда уж надо иметь царя Соломона. Владимира.
Царя Соломон. То есть, Солженицыну нравится ситуация, когда один человек сидит и решает вообще мимо всяких законов.
Ну, царь Соломон очень хороший был.
Понятно.
В этом смысле.
Не, ну, сама ситуация, ну, что такого же у нас не будет, где же мы его-то возьмем?
Владимир Даль отмечает, что в дореформенной России не было ни одной пословицы в похвалу судам. Это ведь что-нибудь да значит? Кажется, и в похвалу земским начальникам тоже ни одной пословицы сложить не успели.
Не успели, что характерно.
Не успели. Но судебная реформа 1864 года все же ставила хоть городскую часть нашего общества на путь, ведущий к английским образцам. Так восхищавшим Герцена. Английские образцы мне тоже очень восхищают.
Восхищают. Нет, Герцен попервой, когда приехал, он, конечно, был восхищен, потому что в сравнении с Российской империей там такой был расслабончик, по сравнению с Российской империей. То есть, хотя бы то, что там все сословия судились в одном суде. А в Российской империи для крестьян, значит, был суд свой, для купцов свой, для попов свой, а для дворян вообще отдельный. Так что в случае, если дворянин крестьянина обидел, там возникала интересная коллизия.
Кто его судить-то будет?
Да, что суд, в который крестьянин может обратиться, он как дворянина подтянуть не может. А суд, который может подтянуть дворянина, туда крестьянин не может обратиться. Да.
Но все-таки Англия была буржуазная страна несколько дольше, чем Российская
империя. Нет, я к тому, что он все это вот увидел, что там вот политические права у тех, что декларируется, что все равны. Конечно, ему это очень понравилось. Если у тебя тут официально, блин, сказано, что я барин, ты холоп. Он когда уезжал, у нас еще, ко всему прочему, крепостное право там было вовсю.
Ну, вот. Но она в 1850 каком-то уехала, сейчас не помню точно.
Ну да, надо сказать, что у нас наш товарищ Герцен, он очень быстро просек, что все это равенство, оно чисто формально. Короче, в эту вот буржуазную обманку с демократией и всеобщим равенством он очень быстро просек. Вот у нас цитаточка есть из него. Он, правда, там не про Англию, а про Францию. Да. Ну, Франция, надо сказать, она еще была буржуазнее, еще демократичней. Потому что, в отличие от англичанцев, которые своих бар немножечко это оставили и сильно тормошить в революцию не стали.
Ну, все-таки там кодекс Наполеона к тому времени уж действовал.
А во Франции-то их тогда в революцию покрошили знатно. И привилегии у них именно вот этих барских, феодальных, не осталось практически вообще.
Просто не осталось.
Так что во Франции...
Их попытались обратно вернуть после реставрации бурбонов, но ничего не получилось.
Короче, во Франции вот был, можно сказать, образцовый капитализм, да, и либерализм в самом чистом виде в Европе. Нигде такого чистого не было. И вот чего про него восхищенный Герцен пишет.
Цитаты из Герцена у нас есть. «Народ не верит теперь в республику и превосходно делает. Пора перестать верить в какую бы то ни было единую спасающую церковь. Религия республики была на месте в 93-м году, и тогда она была колоссальна и велика. Тогда она произвела этот величавый ряд гигантов, которыми замыкается длинная эра политических переворотов». Имеется в виду 1793. «Формальная республика показала себя после июньских дней. Теперь начинают понимать несовместность, братство и равенство с этими капканами, называемыми осизами. Свободы этих войн
под именем...» Это, кстати, суд присяжных. Да. Так восхищающий Солженицын. Вот, значит, Айрич Герцен пишет, что все это фигня, все эти суды присяжных, нет там все равно никакой справедливости.
«Свободы под именем военно-судных комиссий. Теперь никто не верит в подтасованных присяжных, которые решают в жмурке судьбу людей без апелляции, в гражданское устройство, защищающее только собственность, ссылающее людей в виде меры общественного спасения, содержащее хоть 100 человек постоянного войска, которые, не спрашивая причины, готовы спустить курок по первой команде». Вот такая
цитата. Да, в общем, товарищ Герцен, грубо говоря, сказал, что вот эти буржуазные политические деятели от феодальных отличаются только тем, что у них костюмчики немножко другие и немножко другое они там говорят, когда людей стреляют за собственность.
Вот там отношение, конечно, при всей мерзости позднего и постфеодального общества, собственно, у феодального общества перед буржуазным есть несомненные преимущество в честности, потому что там тебе конкретно говорят, никакой честности, во-первых, не будет, даже и не жди, а будет что? Ты крестьянином родился, крестьянином помрёшь, а внутри вот своего этого самого крестьянского общества у тебя есть вот такие-то права, обязан ты работать вот на этого дядю и его кормить.
При этом, получше работать.
Да, при этом уж, извините, пожалуйста, в феодальном обществе оно как? Чем больше ты работаешь, тем больше остается тебе. Да. Ну, в смысле, чем больше ты наработал, тем больше остается тебе.
Да, там оброк отдал.
Оброк отдал, барщину отработал, ну и как бы все, дальше все твое. Да, ну и внутри своего общества, внутри общины, у тебя есть вполне конкретные, очень трудно отчуждаемые права. Более того, их никто и не подумает отчуждать, нафиг это кому-то надо.
Ну да.
Вот. А в буржуазном обществе вроде как все равны, вроде бы. Вот. Но тут есть некие нюансы, всегда причем. Да. В одной стране такие, в другой эдакие, но это уже конкретно специфика той или иной территории.
Ну да. Ну вот я говорю, как опять же вот определить добросовестного человека, который не ищет, там, чтобы вот здесь очернить, а тут обелить.
Ну, суд присяжных.
Вот можно бы сказать, Герцен, он стабильно, можно как бы сказать, что вот все ему не так. Да нет, он возмущается везде, и во Франции, и в Англии, и в Российской империи одними и теми же вещами. То есть произвол, нищета, обездоленные вот эти лишние люди целыми толпами. Это его возмущает, что там, что там, что там. Это не то, что Солженицын, грубо говоря.
Который здесь вижу, здесь
который, не вижу. Да, здесь вижу, а там вдруг не вижу. То есть здесь он аж, блин, что, ух ты, блин, хлеб с маслом там офицеры кушали, блин, а солдаты не кушали. А здесь у него, значит, все хорошо уже, равенство наступило, все нормально, он там дальше вообще там ляпнет, что единственное, что там, мол, нехорошо, вот в этих, в кап-странах с судами-то, что чересчур они мягкие, понимаете ли. Да. Ну, там еще цитата будет.
Кстати,
да,
по поводу присяжных, это же кто думает, что это буржуазное изобретение. Нет, это, между прочим, феодальное изобретение,
ну, да,
по поводу присяжных. И они в самом деле очень хорошо работали в свое время, когда где-нибудь на юге Франции в 12 веке жила община там, численностью 5 тысяч, скажем, человек в каком-нибудь городе Каркасоне или городе Ними, например. Ну, что, 5 тысяч человек, они все друг друга знают, ну, категорически. И городские сенаторы, они точно знают, что у там месье X вот это его подельники и родственники, их точно нельзя ставить присяжными по его делу, потому что они все предвзятые. А вот этих нельзя ставить, потому что они предвзяты в другую сторону. Это его, например, прямые враги, конкуренты, там у них вендетта уже 300 лет. Поэтому нужно взять присяжных вот из абсолютно третьего слоя общества, который никак не связан с двумя вышеописанными. И это там в самом деле работало просто потому, что, еще раз говорю, они все друг друга очень хорошо лично знали, причем не годами, а веками. Вот в чем дело.
Самое главное, говорю, это форма и это инструмент. Суд. В любой. Ну, будет у него форма там присяжных. Ну, господи, как будто нельзя при помощи суда присяжных засудить.
Такое
впечатление... Он, как опять же, как Герцен пишет, прекрасно, блин, этим пользуется буржуазия. Точно так же людей газят, ну, через присяжных. Даже наоборот, так еще удобнее.
Во-первых,
сказать, по справедливости.
Кто вам сказал, что присяжных, например, нельзя купить?
Да.
Или нельзя их запугать. Почитайте серьезную...
Да просто колпак им одеть, блин, и обмануть, например. Хотя бы.
Почитайте серьезную западную прессу. Она очень хорошая, серьезная западная пресса. Там регулярно показывают истории, как там с присяжными манипулируют по-всякому. Кстати, очень показательный фильм по этому поводу есть, который в художественной форме, но очень наглядно показывает, как работают с присяжными. «Адвокат дьявола». Помните, такой был с Киянкой Ривзом? Там, где Киянка Ривз из Флориды приехал адвокатом работать на Нью-Йоркских Нивах. И там все начинается с того, что они подбирают в суде присяжных. И прошаренный психолог Ривз говорит, там этих убрать, этих, наоборот, ввести в состав, потому что вот такие резоны у меня. Оказывается, что вот такие присяжные взяли, убийц вчистую оправдали.
Да, ну то есть я говорю, это вообще мало имеет общего с каким-то поиском справедливости. Ну вот присяжных у нас и Достоевский тоже ругал за то же самое. За что Солженицын, что чересчур мягкие они, короче, ничего не понимают, все жалеют. И там цитата, давай, мочи дальше из Солжа.
Про Достоевского.
Да, после Герцена там дальше идет Достоевский, да.
Говоря все это, я не забываю и высказанного Достоевским против наших судов присяжных.
В смысле, рассказывая, какие суды присяжных хорошие, замечательные и добрые, я не забываю, да, вот и что Достоевский их ругал.
Значит, судов присяжных, дневник писателя. «О злоупотреблении адвокатским красноречием. Господа присяжные, да какая бы это была женщина, если бы она не зарезала соперница. Господа присяжные, да кто бы из вас не выбросил ребенка из окна. О том, что у присяжных минутный импульс может перевесить гражданскую ответственность. Но Достоевский душою далеко вперед забежал от нашей жизни и опасается большими буквами не того, чего надо опасаться. Он считал уже гласный суд достигнутым навсегда. Да кто из его современников мог поверить в ОСО, особое совещание? В другом месте...
Только в особое присутствие могли.
Запросто. ОСП легко. В другом месте пишет и он, лучше ошибиться в милосердии, чем в казни. О, да, да, да.
Ну, не знаю. Может, он и думал, что лучше в милосердии, чем в казни ошибиться. Ну, так-то по поводу политических Достоевский был безжалостен. Что пороть, пороть, еще раз пороть, но по закону. Но пороть.
Ну, как закон действует, мы все видели. Потому что он Засулич оправдали судом присяжных. Но вот так сложились, так сказать, звезды. А взяли несчастного Желябова, и вместо того, чтобы волочь его в гражданский суд, отволокли его в суд правительственный. Да. То есть закон, он вот тут так работает, а тут вроде как совсем по-другому. Вот захотелось царю-батюшке, ну или не царю-батюшке, а парламенту, или там президенту, генеральному прокурору, чтобы закон вот в такой формулировке был сформулирован теперь не так, а вот немножко по-другому. Этот закон, будьте уверены, поменяют, и он будет работать иным образом. Это называется диктатура, если кто не в курсе.
Ну да, мы пишем законы, но мы с вами равны, хотя вы их не пишете.
Я даже не знаю, вот зачем он сейчас Достоевского приплел.
Кроме... Он постоянно его приплетает.
Кроме его дурацких вот этих прекраснодушных максим, которые он постоянно мочил насчет того, что лучше ошибиться в милосердии, чем в казни. С одной стороны, конечно, так, а с другой стороны, ведь нужно это к конкретным историческим реалиям применить.
Опять же, когда у него речь про революционеров идет, у него все миролюбие это куда-то отлетает. Куда? Да. Он это он только вот бедного мальчика, который вот загибается там вот мирно от голода за мусорным баком. Вот пока он там, значит, тихо загибается, мы его жалеем и очень сочувствуем.
И не бунтует.
Но если этот мальчик там вдруг думает, а что я буду загибаться, и начал с флагом бегать и кричать, не хочу загибаться, вот тут уже, конечно, другое дело. Тут сочувствие у нас пропадает. Потому что где смирение твое христианское? Значит, ты не православный.
А раз не православный,
значит, не русский. Вот и все.
Это же Достоевского знаменитая формула, что ты русский настолько, насколько православный. Вот мне сразу интересно, а эфиоп, который православный очень сильно раньше, чем были русские православными. Эфиоп тоже русский?
Ну, они, значит, русей всех, он не зря Пушкин, он какой стал
писателем. Да-да-да. Хотя, говорят, он непосредственно не из Эфиопии, он из какого-то другого племени.
Который без разницы, все там рядом нахватался,
все равно православие
по-любому. Благодать-то ж она распространяется.
Так вот, еще и Достоевского у нас тут есть. Опять же, Солженицын вспоминает: злоупотребление красноречием – это худо. Но какое ж слово тогда применимо для злоупотребления закрытостью? Мечтал Достоевский о таком суде, где все нужное в защиту обвиняемого выскажет прокурор. Это ж сколько нам веков еще ждать? Наш общественный опыт так пока неизмеримо обогатил нас такими адвокатами, которые обвиняют подсудимого. Как честный советский человек, как истинный патриот, я не могу не испытывать отвращения при разборе этих злодеяний. Это в кавычках цитаты из Достоевского, видимо.
А что мы чувствуем при разборе вот этих словес? Ну, во-первых, Достоевский, он-то мечтал в каком плане? Что зачем адвокат-то нужен? Это он как раз вот после Засулич, там, после Нечаевцев. Что эти адвокаты, они только все портят дело. Только уводят разговор куда-то в сторону, вот начинают про несчастную ее жизнь рассказывать, чтобы все ее пожалели, там, террористку-то. А надо все по сути. Вообще надо адвокатов, говорит Достоевский, мягкий и добрый, который все боялся, как бы ему там.
Слезинка ребенка.
Да, как бы слезинка ребенка не капнула. Он говорит, ну, зачем адвокат нужен? Ну, вот прокурор сказал, суть дела изложил, он же там смягчающие обстоятельства все тоже изложил. Ну так и все, адвокат не нужен. То есть Солженицыну такая мысль очень нравится, как я понимаю. Вот. А касаемо этих адвокатов, которые говорят, что преступление моего подзащитного, это когда подзащитный это в сознанке полностью. Вот он признался, что он вредитель, диверсант, террорист. Понятное дело, что адвокат обозначает на свое отношение, что раз он в сознанке, он значит, преступления эти признает. Адвокат говорит, да, вот отвратительные преступления. Там обычно дальше-то начинается основная часть, но, там, но... В связи с тем-то, 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 там, прошу его не расстреливать, а куда-нибудь посадить. Желательно ненадолго, например.
Злоупотребление красноречием есть болезнь не только становящегося суда, но и шире, ставшей уже демократией, ставшей, но не выявившей своих нравственных целей. Даже Англия дает нам примеры, как для перевеса своей партии лидер оппозиции, не стесняясь приписывать правительству худшее положение дел в стране, чем оно есть на самом деле.
Понял, красота какая.
Ну, как обычно, вот это усложнится на предложение в три строчки. Нужно его сначала прочитать, а потом понять, что хотел сказать интурист.
Интурист хотел сказать, что в Англии так все замечательно. Понимаешь, вот убери там Англию, напиши вместо нее СССР, и получится речь типичного такого этого, пропагандиста, причем не очень хорошего. Что значит, у нас все хорошо. Если кто-то у нас говорит, что что-то у нас нехорошо, то это значит, это он что-то политиканством каким-то занимается, и вообще с этим надо тихо, а то враги вот узнают наши за океаном, которые хотят навредить нашей демократии. И суды у нас самые лучшие в мире. Единственное, что, конечно, иногда чересчур они добрые.
И не выявили нравственных целей.
Я вообще не знаю. Кто-нибудь так Советский Союз захваливал так высокопарно?
Яковлев.
Да. А, наверное, да.
Когда он еще, так сказать, находился на службе дорогому отечеству.
Да-да-да, по должности.
По должности. Он вот именно вот примерно в таких выражениях все и писал. Он и ему подобные. Я сам помню очень хорошо.
Да.
Мне 14 лет было, когда Яковлев переметнулся.
Нет, ну вот на самом деле вот много есть зазомбированные там совки там туда-сюда, а вот так вот нахваливать. Это он писал-то, вот, что в Англии так хорошо, это сильно было задолго до того, как Тэтчер там шахтеров-то постреляла.
Ну, за некоторое время.
Ну, я как полагаю, что у шахтеров там не резко же все стало настолько плохо, чтобы под пули-то лезть. Я как понимаю, у них уже во времена когда Солженицын писал, видимо, там неустройство-то было.
Еще...
Собственно, в Америке в это время нищета города ж главным там бунтовала.
Не, ну, шахтеров-то в Америке стреляли еще задолго до того, как Солженицын
вообще. Кстати, мы вот, между прочим, мы его в следующей главе будем рефтрибунала дела разбирать. Вот в это же время как раз в Америке шли эти угольные войны. Ну, вот погуглите, товарищи зрители, что такое угольные войны, кто с кем воевал.
Ну, там вплоть до применения боевой авиации доходило.
Да, именно так, именно так.
То есть, это если бы у нас сейчас, не дай бог, на бастующих каких-нибудь рабочих в каком-нибудь Дарском, Ярском крае прислали бы эскадрилью Су-57, ну так, вот для разгона демонстрации. Ну,
если вот Новочеркасск, там не расстреляли бы их, а вертолет бы прилетел и бомбу бы сбросил прямо на серединку. О, мы как было замечательно. Не, и самое главное, что Солженицын этих вертолетов в упор не видит. Он все там, значит, зарылся, кого когда там в ГУЛАГ отправили.
Не,
ну, кстати, вот чем отличается, вот, понимаешь, настоящий гуманист, типа Герцена, который приехал туда, видит там те же язвы, и точно так же их разоблачает. Вот точно так же. А этот тут вижу, тут не вижу.
У нас-то просто, даже не знаю, вот у нас Солженицын приехал на благословенную американскую землю. А на благословенной американской земле вот совсем недавно была такая бонусная армия. Бонус – это, собственно, премия, она же пенсия. Пенсия кому? Ветеранам Первой мировой войны, которые поехали воевать на другой конец географии, поубивали их там немало, инвалидов куча, просто раненых. В конце концов, там в окопах сидеть даже американцам было не сладко, хотя они сидели меньше всех. И вот эти люди приехали обратно, а им что, по закону полагается военная пенсия. Ну, вот просто тупо по закону. Человек воевал, ему положена за это военная пенсия. А почему-то раз, и никакой военной пенсии им и не дали. И вот начинается Великая депрессия, про пенсии сразу резко все забыли. Просто как это? Пенсия при жизни.
Вы что, сектант? Когда можно пойти в бизнес.
Вы что, сектант? Какая пенсия при жизни? Так вот.
В бизнесе все деньги.
Собрались ветераны войны и примкнувшие к ним внезапно потерявшие работу люди и пошли на Вашингтон с целью попросить свою военную пенсию.
Попросить.
Попросить.
Сказать.
Вот.
Не сказать, что мы сожжем сейчас Вашингтон.
Да, а надо было, между
президента
прочим.
Президента зарежем.
Да, так что, у них там был городок, потому что они не собирались никуда уходить, пока им не дадут пенсию. Это раз, а во-вторых, некоторым уходить было просто некуда. Они там палатки какие-то, хижины разбили. Так вот, это, в конце концов, американскую власть немножко утомило, и они туда послали 4 танка всего лишь. Чтобы это все прекратить.
Разгул демократии.
Да, 4 танка и кавалерийский полк. на лошадях с саблями. Вот это я понимаю, вот это справедливость. Понимаю. Ветеранов войны посреди собственной столицы подавить танками. Там, правда, ФБР отчиталось о том, что всего 18 убитых. Но я не знаю,
как... всего навсего-то подумаешь.
Я, правда, не знаю, как можно из танка, из пулемета покрошить всего 18 человек. Вот,
ну,
вот
так они же, вот, наверное, ушлые ветераны сразу в эти выемки всякие, в естественные укрытия попрятались.
Ну, видимо, да.
Да.
Ну, вот что-то Солженицын про такое не вспоминает совершенно. Ну, видимо, потому что в Америке ему денег
давали. Он мало того, что не вспоминает. Он мало того, что не вспоминает. Мог бы хотя бы для виду сказать, что здесь типа не так все гладко тоже. Хотя бы просто вот одну фразу произнеси, да, что здесь тоже не рай земной. Но тут, говорит, конкретно же здесь только вот плохо, что вот эти разные безответственные демократы иногда вот злоупотребляют красноречием и всякие адвокаты. И что суды слишком добрые. Вот единственное, что здесь, конечно, не живется. А так все прекрасно. Отлично.
Про красноречие тут смешно, конечно. Да. То есть адвокат взял, заговорил всех. Что заговорил это такое? Всех,
да, да. Не, он еще, понимаешь, так понимает, какая мать не выбросила бы ребенка из окна. Ну вот Достоевскому просто он, это, пример вот такой из жизни России, которую мы потеряли, у Успенского есть. Душераздирающий, и волосы дыбом встают натурально. Вот живет, значит, эта сельская семья. Мама, сын, и, значит, у нее еще дочка маленькая. Отец семейства помер. Вот, значит, работник один, сын, вот он работает, их, значит, обеспечивает обоих, и маму, и девочку. Девочка маленькая, все время болеет. Тут этому сыну, значит, повесточка, что все, ступай-ка ты в армию, больше маму не увидишь. Вот, а мама понимает, что вот сейчас сын как только уйдет, у нее община заберет землю, потому что земля только тем, у кого есть работники, у нее работников нет. Она одна вот с этой девочкой. И сын там тоже пропадет, потому что, значит, посылочки ему ссылать не с чего. А вот Куприна, почитайте. Если тебе родня не шлет ничего, и ты, ну, старшинет не можешь там какой-нибудь чайком угостить или там трубочку ему набить, то тебе может очень, кстати, плохо служить. Ну, короче, ему тоже будет хреново. И вот женщина раскидывает ситуацию. Ну, так, значит, хана всей семье. А так есть один выход. Единственного кормильца в армию не забирают. Она идет и убивает вот эту больную девочку. Там, ну, я тоже ссылочку дадим на этот рассказик. Ну, вот этот настоящий мрак просто. То есть аж в ступор впадаешь, когда читаешь. Нет, ну вот зашибись, и чего вот Достоевский потом. Не надо, что адвокату, значит, рассказывать про ситуацию всю. Как вот по Достоевскому получается, что прокурор должен вот просто сказать по сути, что вот произошло преступление, значит, статья такая-то, вот от стальки-то до стальки-то и далее. А как вот к этому пришло? То есть, если там начать вот их тяжкую жизнь расписывать и расписывать, как она пришла к тому, чтобы своего ребенка убить, там это как раз получится то, что Достоевскому не нравится. Это вы говорите не о том и пытаетесь разжалобить, значит, этих судей и присяжных. Вот что. А с другой стороны, ну а как про это не говорить?
А вот у нас, как Солженицын думает, никто вообще ни о чем и не говорил.
Да.
Потому что у нас все по инструкции. Да не судья судит, судья только зарплату получает. Судит инструкция. Инструкция 37-го. 10-20 расстрел. Инструкция 43-го. 20 каторги. Повешение. Инструкция 45-го. Всем в круговую по 10 плюс 5 лишения прав рабочей силы на 3 пятилетки. Инструкция 49-го. Всем по 25 в круговую.
И мы помним, что вот только что, значит, в начале этой главы Солженицыну дали 8, и, значит, его друзьям дали 15,5. Хотя действие происходило в 45-м году, как он сам пишет, тогда всем в круговую давали десятку.
Плюс 5.
Плюс 5 лишения прав, да. Как это как бы одно с другим сопоставить? Непонятно. То есть, если Солженицын говорит правду, то у него просто... Ну, там концы с концами не сходятся. Что ж такое? Они все три попались вот такие уникальные, что им не по инструкции, что их вот их судили явно не по инструкции. Если инструкция была всем червонец.
Вот эти вот все завывание, когда все под одну гребенку пытаются причесать, неважно, в Советском Союзе, сейчас в Российской Федерации, да черт возьми, хоть в Англии с Америкой, про которую мы только что вспоминали, сразу нужно понимать, что это вранье, потому что так не бывает. Даже если будет железная инструкция, все равно есть некие нюансы. А уж у нас, прошу прощения, много документов есть по поводу того, какие были результаты правоприменения. Там самые разные, от штрафов до внеурочных работ на собственном заводе. Ну да, там до 25 расстрел, такое все было.
Ну, Солженицын-то клонит к тому, что у нас всех судили ни за что. А если ты всех судишь ни за что, так какой смысл разные срока давать?
Это понятно.
Тогда это действительно. И был бы полный смысл давать всем вот сколько надо. Если же, как вы говорите, это по разнарядке, там ГУЛАГ пополняли, что столько-то надо работников. Ну, действительно, так бы, так оно и должно было бы быть.
Но просто только оно с реальностью не бьется.
Только никак. Опять же, вот Солженицын дальше начинает опять примеры приводить. Примеры.
Хоть Демосфенову речь, произнеси в свое оправдание в пустом зале при кучке следователей. Ольга Слиасберг на Верховном суде 36-го года. Это нисколько тебе не поможет. Вот поднять десятки на расстрел – это ты можешь. Вот если ты крикнешь им: «Вы фашисты, я стыжусь, что несколько лет состоял в вашей партии». Николай Семенович Доскаль, спецколлегия Азовско-Черноморского края, 37-й год. Вот тогда мотанут новое дело, тогда погубят. Чевдаров рассказывает случай, когда на суде обвиняемые вдруг отказались от всех своих
ложных... Кто все эти люди? Он вот так вот сходу говорит про Чевдарова, и можно подумать, что он его уже раз 10 упоминал, и что это вообще всем известно,
кто не знает старика Чевдарова. Или Николая Семеновича Доскаля.
Да, а между тем эти люди, вот они первый раз появились.
И все.
И все, и больше их там нет.
Там ни ссылок, ни во втором, ни в третьем доме. На которые можно было бы самим посмотреть. Ничего этого нету. Да, Чевдаров и Бняев отказались от всех своих ложных признаний. И что же, если была заминка для перегляда, то только на несколько секунд. Прокурор потребовал перерыва, не объясняя зачем. А он должен. Из следственной тюрьмы примчались следователи и их подсобники-молотобойцы. Всех подсудимых, разведенных по боксам, снова хорошо избили, обещая на втором перерыве добить. Перерыв кончился, судья заново всех опросил, и все теперь признали.
Вот так вот и работало, да, советское следствие.
Мне интересно, если тебя обещают во втором перерыве точно добить, то какой тебе вообще, даже теоретический смысл, теперь отказываться от того, что ты говорил перед побоями? Ну, если тебя все грохнут, ну какая разница?
Почему, я говорю, почему это не получалось ни у фашистов, ни у царских этих? Вот они как открытый процесс устроят, у них никогда вот не прошло, что все было по плану. Хотя там точно и били, и угрожали, и что только не говорили. Но все равно вот никто не хочет вот так помирать, все начинают вот кричать, что это, что спасите, помогите.
Ну, на самом деле, конечно, с открытым процессом все немножко сложно, в силу того, что открытый процесс освещается очень широко. Если человек регулярно буцкать, это будет сразу видно, ну, что он не вполне нормально явился на следствие, на заседание суда.
Нет, тем более, что там же иностранные будут сидеть журналисты-то из, мягко говоря, не очень по-дружески настроенных изданий-то, которые, наоборот, они будут ловить.
Конечно.
Любой такой момент, что у кого-то там синячок там лишний появился.
Или хромает.
Да, они же сразу напишут эту канитель. Да. Нет, там всякое бывало, ну, это я говорю, это мы ближе к 30-м уже будем разбираться.
Да.
Там дальше вот про Каретников.
Выдающуюся ловкость проявил Александр Григорьевич Каретников, директор НИИ Текстильного института.
Да, это, кстати, вот один момент. Это значит, у Солженицына так, то некий улыбчивый слесарь или гражданин М, или вот какой-нибудь Чевдаров. А иногда вот полностью имя, фамилия, отчество, еще и должность. И у тебя впечатление: не, ну это значит точно настоящий. А вот нет. Во-первых, это, институт такого не было.
Научно-исследовательского текстильного института. Что-то за учреждение такое.
Нет, были там что-то текстильные промышленности, научно-исследовательский институт. Ну, один в Москве, один в Иваново. Короче, ни там, ни там Каретникова не было. В общем, беглый гуглопоиск не дал нам никаких директоров с таким именем, фамилией, отчеством. Вот. Если товарищи зрители кто-нибудь где-нибудь нароет, что он все-таки был. Ну, пишите в комментарии, мы разберем.
Кстати, опять же, директор научно-исследовательского текстильного института. Где этот институт располагается? Вы что имеете в виду, товарищ?
Ну, их вот текстильная промышленность, их было два. Один в Москве, один в Иваново. То есть, он мог быть вот...
Или там, или там.
Либо там, либо там. Но ни там его не было.
Военной коллегии Верховного суда он заявил через охрану, что хочет дать дополнительные показания. Это, конечно, заинтересовало. Его принял прокурор. Каретников обнажил ему свою гниющую ключицу, перебитую табуреткой следователя, и заявил: «Я все подписал под пытками». Уж прокурор проклинал себя за жадность к дополнительным показаниям, но поздно. Каждый из них бестрепетен, лишь пока он незамечаемая часть общей действующей машины. Но так как только на нем сосредоточилась личная ответственность, луч света уперся прямо в него. Он бледнеет, он понимает, что он ничто, и он может подскользнуться на любой корке. Так Каретников поймал прокурора, и тот не решился притушить дело. Началось заседание военной коллегии, и Каретников повторил все и там. Вот когда военная коллегия ушла действительно совещаться. Но приговор она могла вынести только оправдательный, и значит тут же освободить Каретникова. И поэтому не вынесла никакого.
Вот такая страшная история.
Мне все время вот интересно.
Нет, знаешь, это
придумывает.
Нет, самое главное, что это не кроется с тем, что он придумывал до этого.
Вот именно.
Потому что в его вселенной перед кем это прокурор испугался ответственности? Нам только что он объяснял целых 6 глав, что отвечали все вообще в Советском Союзе только перед одним человеком.
Перед Сталином.
И этот человек, он единственное, что требовал, это без пощады мочить врагов народа. Так что, если во вселенной Солженицына, которую он бережно нам выстраивал, такое происходило, прокурор должен был сказать, что все слышали, что он мне тут рассказывает, а? Расковырял себе прыщик, блин, на плече, и теперь рассказывает, что его советские следователи пытали. Ты что же рассказываешь, что советские следователи могут кого-то пытать? Это антисоветская агитация. Так что
надо вот, уж
на тебе еще червонец, короче, сверху. Вот что должно произойти. Чего прокурор испугался-то, я не пойму. Он же должен бояться только одного, что товарищ Сталин подумает, что данный прокурор как-то слишком мягок с врагами народа.
Потом...
Ну, непонятно.
Блин. Опять же, вот у нас только что инструкция была. Все равно всем по чирику, какая разница?
Если
всем по чирику, вопрос, нахрена следователю кого-то бить табуреткой? Ну, зачем?
Нахрена им дополнительные показания? Опять же.
Непонятно.
От меня о чем говорят? Чтобы я тебя говорил? Так они тебя могут в любой момент выдернуть и все что угодно тебе написать. Кому? Какие показания, если все заведомо невиновные, никаких врагов как бы в Советском Союзе нет?
А посадят тебя все равно по инструкции.
Да, посадят все равно по инструкции.
10+5.
Откуда там вообще прокурор нарисовался, если до этого там Солженицын расскажет, что прокуроров вообще у нас увидели только после 1953 года? До этого они где-то сидели, непонятно где, все вылезли потом в один момент.
У нас что-то как-то вообще у Солженицына... Вот его эта безудержная фантазия, она на протяжении всех его 3 томов каждый раз поражаешься. Но если уж собрался врать, ну ладно.
Последовательно.
Вот именно
хотя
что.
Бы,
ври
да.
про одно и то же. Ты хоть выпиши себе какую-то табличку на стену повесь, что ли, что там прокуроры, вру это, там адвокаты, вру то, особое совещание, вру нечто третье.
Да, у него, видимо, по-другому происходило. Ему, видимо, раз, блин, занесли этим, блин, княгиня какая-нибудь денежку занесла, а оно, давай врать, как в Российской империи было хорошо. Потом раз ЦРУшники, он, о, бах, демократия, там лучше всех, там вперед, ура. Ну и так далее.
Кстати, как можно не вынести никакого приговора, мне тоже интересно.
Да, я не знаю, он там расскажет, что потом, типа, они его пересудили еще раз и все-таки засудили. Я не понял, что им помешало это сделать сразу после перерыва? Что они, типа, его отвезли в тюрьму, он дальше рассказывает.
Они его отвезли в тюрьму, подлечили, подержали 3 месяца. Пришел новый следователь, очень вежливый, выписал новый ордер на арест, задал снова вопросы. Каретников, предчувствуя свободу, держался стойко, ни в чем не признавал себя виновным. И что же, по ОСО он получил 8 лет. Только что было 10.
По инструкции. Нет, вот спрашивается, зачем было его месяц где-то лечить, зачем было еще раз гонять следователя? Почему было сразу не сказать, что все ты врешь? Мало ли где ты вообще мог себе там плечо поломать, хрен его знает. Мы у вас симулянтов там, мы в курсе, как вы только норовите органы подставить.
Да, опять же, к симулянтам что? Обертывание в мокрую простыню, да, и клизма.
Это, да, а все строго по швейку. Да. Клестир из мыльной воды. Да. Да, что там дальше у нас?
А вот тут у нас замечательно, тут очень интересно по поводу дорожного дела. А? Некоему судье поступило на суд дело. Гражданин, вернувшийся из США, клеветнически утверждал, что там хорошие автомобильные дороги.
А я знаю, что за гражданин-то. Это Ильф и Петров были.
Да, кстати.
У них в одноэтажной Америке там целая глава про то, как в Америке хорошие какие дороги. Так что это явно были они. Кто-то из них.
И больше в деле нет ничего. Судья отважился вернуть дело на доследование с целью получения полноценного антисоветского материала. То есть, чтобы заключенного этого пытали и побили. Но эту благую цель судьи не учли. Отвечено было с гневом: «Вы что, нашим органам не доверяете?» И судья был сослан секретарем трибунала на Сахалин.
Ужас.
Вот это я понимаю.
Ужас.
Я, честно говоря, подумал, что судью тоже в ГУЛАГ.
Да, я думал, что нет, я думал, расстреляют. Ну, нет, нет, видите, это, на Сахалин тоже в трибунал. Хорошо, зарплата нормальная. Ну что, нельзя было, короче, видишь, рассказывать, что в Америке хорошие дороги. Но...
Просто мне интересно, а статья-то какая под это дело? Антисоветская агитация, что ли?
Антисоветская агитация, видимо, да.
Просто как это? Что такое хорошие дороги в Америке? Нет, ну, у нас в Америке, кто бы что ни думал, до того, как после войны прикрыли железный занавес с той стороны, это же не мы его опустили, нам его опустили, у нас люди за границу ездили довольно часто.
Особенно по
делам, учиться.
Да, собственно, Ильф с Петром куда ни приедут. Приедут на завод, там пара наших инженеров ходит, станки смотрит. Приехали на киностудию, там пара наших режиссеров.
Или
там,
операторов.
Да, не помню, там уже. И операторов, и техников, короче, везде. В театр пришли, там наш монтёр там под сценой сидит, смотрит, как у них там декорации меняются. Ну вот, по полной программе. И все ж... И всех потом сажали. Все же потом возвращались.
Их, я так подозреваю, специально отправили, чтобы потом можно было стрельнуть.
Подстава, да.
Они-то дурачки и помирились. А чего Ильфа и Петрова-то не расстреляли?
Я не знаю. Так вон, видишь, судью сослали на Сахалин. А про них забыли.
Я к тому, что врать людям про то, что в Америке что, плохие дороги, это невозможно. Там очень много кто был. И в Америке много чего нехорошего, а дороги хорошие.
Там много чего хорошего. И, кстати, все это хорошее у Ильфа Петрова, кстати, там описано, да. Это не то, что начали потом вот писать в 60-е и 70-е года те граждане, которые потом с восторгом туда учесали и начали рассказывать, что там рай земной. А тогда они прям ничего хорошего там в упор не замечали, только кругом одни нищие, бомжи, криминал, там все дела, ничего, ни просвета нету. А Ильф с Петровым нифига подобного. Видят хорошее, сразу пишут. Как их не расстреливают? Там настолько расстрелов, там, не знаю, там каждая глава на отдельный расстрел. Там обязательно есть чего-нибудь, что в Америке хорошее. Они, кстати, плохое, они тоже видят. Они, например, там упомянули, что ради этих хороших дорог там Форд проплатил и похерил железные дороги. Ну, чтобы они помедленнее развивались, чтобы у него машинки побольше покупали. То есть, вот, то есть, тут хорошее, а тут же плохое. Да. Но хорошая, увидели, говорит, дорога шикарная. Прямо, говорит, посреди пустыни, пофиг, посреди степей, в горах, везде это бетонное полотно, и все. И только по обочинам эти валяются разбитые машины, потому что водилы на такой дороге засыпают. Кочек нет, то ли делают у нас.
Раз, не заснуть.
Раз в канаву какую-нибудь, раз у хам, там какой заснешь, ты что. Вот. Ну ладно, дороги дорогами. В общем, давай главу заканчиваем тихонечку, еще там цитатки из нее остались.
Да, у нас, хорошая. Собственно, последняя цитатка осталась. По поводу одного дня Ивана Денисовича, знаменитого солженицынского произведения. И вот выходит один на трибуну, обсуждая Ивана Денисовича. Вот они обратно говорят, что книга облегчила их совесть, признают, что я дал картину еще очень смягченную, что каждый из них знает более тяжелые лагеря. Из 70 человек, сидящих по подкове, несколько выступающих оказываются сведущими в литературе, даже читателями «Нового мира». Они жаждут реформ, живо судят о наших общественных язвах, о запущенности деревни, А я сижу и думаю, если первая крохотная капля правды разорвалась как психологическая бомба, что же будет в нашей стране, когда правда с большой буквы обрушится водопадами?
А мы теперь знаем, да. что будет со страной, когда там правда это обрушится водопадами. Спасибо вам, Александр Исаевич, большое за правду. Так без нее скучно жить было, а теперь, блин, одно веселье сплошное. Только ухахатываешься целый день.
Так точно.
Он позеленый в Союз писателей, значит, это в Новый мир, значит, это свой рассказик тиснул.
Ну, Новый мир, я вам доложу, это так просто туда было не попасть. Это очень серьезный журнал был. Может быть, кто-то не помнит.
Ну, это, конечно, все случайно.
Из тех, кто помоложе. А Новый мир — это был вот такой вот журнал, вот такой вот толщины формата А4, такая была книжечка, которая выходила таким тиражом, мое почтение. И если ты туда попал, значит, что тебя читается очень сильно образованная публика, не самая простая. Хотя, конечно, его много кто выписывал, но все равно это был некий признак образованности. То есть, значит, тебя признают достойным к массовому чтению образованной публики, которая тянется к литературе.
Это... И больше того, в Советском Союзе этот журнал, он еще и ориентир задает.
Да.
То есть, это вся пишущая публика, она, читая вот эти журналы, она как бы ориентируется, что ага, там... вот, значит, что у нас в моде, вот что, значит, вот что надо писать и вот как надо писать. То есть, вот его сочли образцовым, да. Видишь, даже на заседаниях еще оправдывались, что-то рассказывали. Это мы, это не мы. Ух, как интересно. Ну, мы эту личность-то его еще разберем, наверное, особо.
Ну что, седьмой главой, наверное, все.
Да, покончили. Ну, нормально, на часок получилось и хорошо.
Спасибо.
Да, ни за что. Следующее интересное будет. Не переключайтесь.